Глава 40. В подвале. Котел, проклятый котел! Мысль расцвела в мозгу Джека Торренса пышным цветом. У нее была яркая, предостерегающая красная кайма. Тут же раздался голос Уотсона.
Забудешь, оно поползет, и очень может быть, что проснетесь вы всей семейкой на Луне, мать ее так. Делали его на 250, ну а теперь-то котел рванет куда раньше. Коли эта стрелка доберется до 180, меня никакими ковришками не заманишь спуститься и встать рядом.
Здесь, внизу, Джек провел всю ночь, углубившись в коробки со старыми записями, одержимые безумным чувством, что время иссякает и надо торопиться. Самые важные отгадки, связи, которые бы все прояснили, по-прежнему ускользали. Пальцы Джека от похрустывающих старых бумаг пожелтели и испачкались. Он так увлекся, что один раз забыл проверить котел. Давление он сбросил накануне вечером, около 6 часов, сразу как спустился сюда. Сейчас было... Он взглянул на часы и вскочил, зацепив ногой кипу старых накладных. Та перевернулась.
«Иисусе, 4:45 утра!»
Позади буянила топка. Котел ревел и свистел. Джек подбежал к нему. Похудевшее за последний месяц лицо сейчас густо покрывало щетина, придавая ему изможденный вид узника концлагеря. Манометр показывал 210 фунтов на квадратный дюйм. Джек вообразил, что видит, как бока старого, заплатанного и заваренного котла вспучиваются от смертельного напряжения.
«Оно ползет! Коли эта стрелка доберется до 180, меня никакими ковришками не заманишь спуститься и стать рядом с ним!»
Вдруг заговорил холодный, искушающий внутренний голос.
«Пусть его! Иди забери Венди и Дэнни и уматывай отсюда нахрен! Пусть шарахнет!»
Джек буквально видел этот взрыв. Двойной раскат грома, который вырвет у этого места сперва сердце, а потом душу. Котел разлетится с оранжево-лиловой вспышкой, от которой весь подвал зальет дождь горящей раскаленной шрапнели. Мысленно Джек видел, как, подобно страшным бильярдным шарам, от стен к потолку отскакивают раскаленные до красна ошметки металла, свистящая в воздухе зубчатая смерть. Часть их, конечно, пронесется прямо под этой каменной аркой, подожжет старые бумаги по другую сторону. И черт побери, да чего же весело те запылают! Уничтожь секреты! Сожги разгадки! Эту тайну никогда не решить ни одной живой душе! Потом взорвется газ, оглушительно заревет и затрещит пламя, и эта огромная горелка превратит всю середку отеля в настоящее пекло. Лестницы и коридоры, потолки и комнаты — все утонет в пламени, как замок из последней серии Франкенштейна. Пламя перекинется в крылья дома, заспешит по сине-черному плетению ковров, подобно нетерпеливому гостю. Шелковистые обои обуглятся и свернутся. Тут нет ни одного разбрызгивателя, только устаревшие шланги, воспользоваться которыми некому. Ни одна пожарная команда на свете не доберется сюда раньше будущего марта. Гори, детка, гори! Через 12 часов останутся лишь голые кости, и все. Стрелка манометра поднялась до 212. Котел кряхтел и стонал, как старуха, пытающаяся встать с кровати. По краям старых заплат заиграли свистящие струйки пара. Шипели крохотные шарики припоя. Это мой последний шанс. Единственным, что еще не принесло им дохода, был их с Венди совместный страховой полис. Прожив в Стовингтоне год, они застраховали свои жизни. Смерть приносила 40 тысяч долларов, и сумма удваивалась, если один из них погибал в железнодорожной или авиакатастрофе. Или во время пожара. Умри тайком, выиграешь 100 долларов.
Пожар. 80 тысяч.
У них будет время, чтобы выбраться отсюда. Даже если Венди с Дэнни спят, время выбраться у них будет. Джек не сомневался. К тому же он считал, что вряд ли кусты живой изгороди или что-нибудь еще попытаются их задержать, когда оверлок будет пылать в полнеба.
Пылать.
Стрелка протанцевала по грязной, почти неразличимой шкале к 215 фунтам на квадратный дюйм. Джек вспомнил еще одну вещь из времен своего детства. У них за домом росла яблоня, на нижних ветках которой осы устроили гнездо и укусили одного из старших братьев Джека. Сейчас он не мог вспомнить которого, когда тот раскачивал старую шину, подвешенную папой к одной из нижних ветвей. Стояло позднее лето, когда осы злее всего. Отец только что вернулся с работы и, еще одетый в белое, с лицом, окутанным тонким туманом пивного духа, собрал всех троих мальчиков – Брета, Майка и малыша Джеки – и сообщил им, что собирается избавиться от ос.
«Теперь смотрите!» – сказал он, улыбаясь и чуть пошатываясь.
Тогда он еще не пользовался тростью, столкновение с молочным фургоном было тогда делом далекого будущего.
«Может, чему-нибудь научитесь? Это мне показал мой отец!»
Под ветку, на которой покоилось осиное гнездо, плод куда более смертоносный, чем сморщенные, но вкусные яблоки, которые их яблоня обычно давала в конце сентября, а тогда была еще середина месяца, отец подгреб большую кучу промокших под дождем листьев. День был ясным и безветренным. Листья дымили, но по-настоящему не горели. И от них шел запах, аромат, эхом возвращающийся к Джеку каждый листопад, когда мужчины в субботних штанах и легких видбрейкерах сгребали листья в кучу и жгли. Сладкий запах, таящий в себе горечь, пряный, пробуждающий воспоминания. От леющих листьев поднимались большие пласты дыма. Они плыли кверху, загораживая гнездо от глаз. Оставив листья тлеть до вечера, отец пил на крыльце пиво и кидал пустые банки из-под черной этикетки в жёнино-пластиковое ведро для мытья полов. По бокам сидели старшие сыновья, а в их ногах играл с попрыгунчиком малыш Джеки, который монотонно распевал: «Ты еще поплачешь, у тебя сердце обманщицы, но тебе это так не сойдет». В четверть шестого, перед самым ужином, папа подошел к яблоне. Сыновья опасливо столпились у него за спиной. В руке папа держал мотыгу. Он раскидал листья в стороны, оставив дотлевать небольшие кучки. Потом, покачиваясь и моргая, потянулся вверх ручкой мотыги и со второй или третьей попытки сбил гнездо на землю. Ребята помчались спасаться на крыльцо, но папа просто стоял над гнездом, покачиваясь и помаргивая. Джеки подкрался обратно, чтобы посмотреть. Несколько ос медленно ползали по своим бумажным владениям, но взлететь не пытались. Из черного, враждебного нутра гнезда донесся незабываемый звук. Низкое, усыпляющее жужжание. Так гудят провода под высоким напряжением.
«Почему они не пытались ужалить тебя, папа?» — спросил он тогда.
«Они опьянели от дыма, Джеки. Сгоняй-ка за канистрой».
Он сбегал. Папа осунул гнездо в янтарный бензин.
«Теперь отойди-ка, Джеки, если не хочешь, конечно, лишиться бровей».
Он отступил в сторону. Откуда-то из обширных складок своего белого халата папа вытащил спички. Чиркнув одной, он кинул ее в гнездо. Произошел оранжево-белый взрыв, почти беззвучный в своей ярости. Папа попятился, хохоча как сумасшедший. Осиное гнездо мгновенно сгорело дотла.
«Огонь!» — сказал папа, с улыбкой поворачиваясь к Джеки. «Огонь убьет что угодно!»
После ужина мальчики вышли на убывающий дневной свет и угрюмо постояли возле обугленного почерневшего гнезда. Из горячего нутра доносились звуки лопающихся, как кукурузные зерна, осиных тел. Манометр показывал 220. В середине котла рождался низкий металлический вой. В сотни мест торчком поднялись струйки пара. Они торчали, как иглы дикобраза.
«Огонь убьет что угодно!»
Джек внезапно вздрогнул. Он задремал и чуть не отправился на тот свет. О чем, скажите на милость, он думал? Его дело защищать отель. Он смотритель. Ладони Джека так быстро взмокли от ужаса, что в первый момент большой вентиль выскользнул у него из рук. Тогда Джеки уцепился пальцами за спицы. Он крутанул один раз, два, три. Пар громко зашипел, как будто вздохнул дракон. Из-под котла поднялся теплый тропический туман, окутав его тонкой пеленой. На миг шкала скрылась от глаз Джека, но он подумал, что прождал, должно быть, слишком долго. Лязгающий стон в котле усилился, потом что-то несколько раз тяжело громыхнуло и раздался скрежет гибнущего металла. Когда пар частично развеялся, Джек увидел, что стрелка манометра упала до 200 и продолжает идти вниз. Струйки пара, выбивавшиеся по краям приваренных заплат,
стали ослабевать. Щемящий скрежет пошел на убыль. 190, 180, 175. Но Джек полагал, что теперь котел не взорвется. Давление упало до 160. Тяжело дыша, дрожа, Джек отступил от котла. Он взглянул на руки и увидел, что на ладонях уже вздуваются волдыри.
«Черт с ними, волдырями!» — подумал он и неуверенно рассмеялся. «Чуть не сгинул, рукоятку сжимая рукой, как машинист Кейси из крушения старины 97-го. Что еще хуже, он погубил бы Оверлук. Он провалился на учительском поприще. Провалился как писатель, муж и отец. Даже пьяница из него не вышел. Но образцом провала, таким, что лучше не придумаешь, было бы взорвать здание, которое должен обихаживать. А здание это было вовсе не рядовым. Никоим образом.
Иисусе, как ему хотелось выпить. Давление упало до 80 пси. Осторожно, чуть морщась от боли в руках, Джек снова закрыл спусковой клапан. Но с этого момента за котлом придется следить внимательнее, чем всегда. Остаток зимы Джек не доверит ему больше сотни пси. А если и будет немножко зябко, придется просто усмехнуться и стерпеть. Он сорвал два волдыря. Руку дергало, как гнилой зуб. Выпить. Выпивка подкрепила бы его. Но в проклятом доме нет ничего, кроме шерри для готовки. С этой точки зрения выпивка была лекарством. Долг выплачен, и теперь можно сделать легкую анестезию. Чем-нибудь посильнее экседрина. Но тут хоть шаром покати. Он припомнил поблескивавшие в полумраке бутылки. Он спас отель. Отель захочет вознаградить его. Джек не сомневался. Вынув из заднего кармана носовой платок, он направился к лестнице. Он обтер губы. «Маленький глоточек. Один единственный, чтобы облегчить боль. Он сослужил службу Оверлук. Теперь Оверлук послужит ему». Джек был уверен в этом. Ноги перебирали ступеньки быстро и нетерпеливо, торопливыми шагами человека, вернувшегося с долгой горькой войны. Было 5:20 утра по горному времени.